Дураки не кунжут, не рис и не проса. Их не сеют, они сами растут. Из учебника по мелиорации. Знаете, что больше всего интриговало меня в этой истории? Ежедневные отчеты медицинских сестер. Оболенский пролежал в коме где-то около месяца. Его милая жена Машенька каждый день моталась сначала в Склифосовского, потом в другую престижную больницу, куда его перевезли впоследствии. Я сам в то время разъезжал по творческим командировкам и в Москве останавливался редко, поэтому Машины воспоминания и оказались такими ценными для составления общей картины повествования. Итак, подолгу беседуя с младшим медицинским персоналом, она выяснила, что неожиданно кожа больного покраснела, как от ожогов, а потом за двое суток приобрела ровный золотисто-коричневый загар. Учитывая, что в столице стояли крещенские морозы, явление удивительное. Ну, не в солярий же его клали эксперимента ради. Загадочные метаморфозы, происходившие с недвижимым телом нашего друга, заставляли задумываться. Я и сейчас ломаю голову над этой загадкой. В конце концов, факт переноса человека из одного мира в другой уже не вызывает активных протестов даже в среде ученых. Как, собственно, и факт перехода души в иное тело где-нибудь в запредельном пространстве. Но лев-то был здесь, это известно точно, и одновременно там, что тоже, в общем-то, подтверждено определенными доказательствами. Как человек начитанный, а потому обладающий долей скептицизма, я мог бы предположить, что он меня разыгрывает. Однако в вольных рассказах Оболенского периодически попадались такие тонкие мелочи, специфические словечки, обороты речи, ведь это уж никак не выдумаешь. И опять же, загар. Запыхавшийся лев вытирал пот рукавом дорогого атласного халата, привалившись спиной к стене чьей-то лавки на соседней улице. Оказалось, что не только руки его идеально подготовлены для воровства. В тот миг, когда он высоко подбросил над головой шахметовские перстни, ноги словно включились сами собой, рванув с места на третьей скорости. Вор должен уметь бегать на любые дистанции, петляя и по прямой, с приличной скоростью, а главное, высоко подпрыгивая. Удирая, Оболенский ухитрился с разбегу перепрыгивать даже мирно лежащих верблюдов, что уже здорово приближено к олимпийским рекордам. Интересно, а успел начальник стражи отхлебнуть моего вина или сначала все-таки принюхался? Вслух рассуждал лев, краем уха прислушиваясь к яростному вою со стороны караван-сарая. Ревел, подобно оскорбленному слону, несомненно, сам господин Шахмет. Но возвращаться и расспрашивать, по какому поводу, было слишком рискованно. Поэтому наш герой резко вспомнил, где ему следовало быть, и отправился на поиски лавки башмачника Ахмеда. Узкая улица вела его по склону вниз, к базару, самое место для того, чтобы узнать нужный адрес. Но лев на беду споткнулся и больно ушиб левую пятку. Японский городовой! Какой кретинистый модельер выдумал эти тапки с загнутыми носами! Возопил наш герой, прыгая на одной ноге. Из ближайшего проулка раздались голоса, и появились два яростно галдящих таджика, тягая за узду разнесчастного серого ослика. «О!» — едва не налетев на Оболенского, воскликнул один в круглой тюбетейке. «Салам алейкум, уважаемый! Вы, видимо, человек ученый. Не поможете ли разрешить наш спор?»
«Какой еще спор, мужики?»
«Ой, салам, салам, всем салам! Клянусь бабушкой, если здесь не поменяют асфальт, я накатаю такую жалобу мэру, что главу района ни один адвокат не отмажет от 15 суток общественно полезных работ в оранжевой робе. «Вах!» — вздрогнул второй, поправляя тощую чалму. «Как говорит, а? Большой ученый! У нас даже мулла таких слов не знает. И бабушку уважат, клянусь Аллахом, да?» Весомо подтвердил первый. И Лев расслабился. У Оболенского была маленькая слабость. Он редко спорил с дураками. «Ну ладно, в чем проблема?» «В осле, уважаемый, мы с братом ведем его на базар и никак не можем решить, продать его погонщикам или живодерам».